Клим ощущал, что этот человек все более раздражает его. Ему хотелось возразить против уравнения любопытства с храбростью, но он не находил возражений. Как всегда, когда при нем говорили про доксы тоном истины, он завидовал людям, умеющим делать это. Возвращался Лютов и кричал, размахивая платком: «На рассвете будем ловить сама, за 13 рублей сторговался». Вбежав на террасу, он спросил Алину: «Нареченная, вы никогда не ловили сама?» Она прошла мимо его, сказав: «Ни рыб, ни журавлей в небе». «Понимаю, — закричал Лютов, — предпочитаете синицу в руки, одобряю». Клим видел, что Алина круто обернулась, шагнула к жениху, но подошла к Лидии и села рядом с ней, ощипываясь точно курица перед дождем. Потирая руки, кривя губы, Лютов стоял, осматривая всех возбужденно бегающими глазами, и лицо у него как будто пьянело. — Живем во исполнение грехов, — пробормотал он, — а вот мужик... Нас... Кажется, все заметили, что он возвратился в настроение еще более неистовым. Именно этим Самгин объяснил себе невежливое, выжидающее молчание в ответ Лютову. Турабоев прислонился спиной к точеной колонке террасы, скрестив руки на груди, нахмуря выщитые брови, он внимательно ловил бегающий взгляд Лютова, как будто ожидая нападения. — Я согласен, — сказал Лютов, подойдя мелкими шагами вплоть к нему. — Верно-с. Мы или плутаем в дебрях разума, или бежим от него испуганными дураками. Он взмахнул рукою так быстро, что Турабоев, мигнув, отшатнулся в сторону, уклоняясь от удара, отшатнулся и побледнел. Лютов, видимо, не заметил его движения и не видел гневного лица. Он продолжал, потрясая кистью руки, как утопающий Борис Воравка. — Но это потому, что мы народ метафизический. У нас в каждом земском статистике Пифагор спрятан, и статистик наш воспринимает Маркса как Сведенборга или Якова Бёме. И науку мы не можем понимать иначе, как метафизику. Для меня, например, математика — суть мистика цифр, а проще — колдовство. — Не ново, — тихо вставил Турабоев. — Это пустяки, будто немец, прирожденный философ. Это ерунда-с, — понизив голос, заговорил Лютов. У него подгибались ноги. Немец философствует машинально, по ремеслу, по праздникам, а мы страстно, самоубийственно, день и ночь, и во сне, и на груди возлюбленной, и на смертном одре. Собственно, мы не философствуем, потому что это у нас, ведайте, не от ума, а от воображения. Мы не умствуем, а мечтаем во всю силу зверства натуры. Зверство, поймите, не в прицающем, а в измеряющем смысле. Размахнув руками, он описал в воздухе широкий круг. Вот так, поймите, безграничие и ненасытность. Умов у нас не обретается, у нас безумные таланты. И все задыхаемся, все снизу доверху, летим и падаем. Мужик возвышается в президенты Академии наук, аристократы не сходят в мужики. А где еще найдете такое разнообразие и обилие сект, как нас? Из самых изверских — скопцы, хлысты, красная смерть, самосожигатели. В мечте горим от Ивана Грозного и Аввакума, протопопа до Бакунина Михайлы, до Нечаева и Всеволода Гаршина. Нечаева не отталкивайте, нельзя-с. Потому отлично, русский человек, по духу брать с родной Константину Леонтьеву и Константин же Победоносцеву. Лютов подпрыгивал, размахивал руками, весь разрываясь, но говорил все тише, иногда почти шепотом. В нем явилось что-то жуткое, пьяное и действительно страстное, насквозь чувственное. Заметно было, что Турабоеву тяжело слушать его шепот и тихий вой, смотреть в это возбужденное красное яйцо с вывихнутыми глазами. «Как же будет жить с ним Алина?» — подумал Клим, взглянув на девушку. Она сидела, положив голову на колени Лидии. Лидия, играя косой, ее внимательно слушала. «Вы, кажется, во многом согласны с Достоевским?» — спросил Турабоев. Лютов отшатнулся от него. — Нет, в чем? Не повинен, не люблю. В дверях показался Макаров и сердито спросил. — Владимир, хочешь молока? Холодное. — Достоевский обольщен каторгой. Что такое его каторга? Парад. Он инспектором на параде на каторге-то был. И всю жизнь ничего не умел писать, кроме каторжников, а праведный человек у него — идиот. Народ он не знал, о нем не думал. Вошел Макаров, подал Лидии стакан молока и сел рядом с нею, громко проворчав. — А скоро конец этому словотечению? — Лютов погрозил ему кулаком. — Наш народ самый свободный на земле. Он ничем не связан изнутри. Действительности не любит, он штучки любит, фокусы, колдунов и чудодеев, блаженненьких, он сам такой, блаженненький, он завтра ж может магометанство принять на пробу, да, на пробус, может сжечь все свои избы и скопом уйти в пустыни, в пески искать Апонское царство. Турабоев сунул руки в карманы и холодно спросил, ну и что же в конце концов? Лютов оглянулся, очевидно, для того, чтобы привлечь к себе еще больше внимания, и ответил, покачиваясь, а то, что народ хочет свободы не той, которую ему сулят политики, а такой, какую могли бы дать попы. Свободы страшно и всячески согрешить, чтоб испугаться и присмиреть на 300 лет в самом себе. Вот сделано, все сделано, исполнены все грехи, чисто.
Странная теория. — сказал Турабоев, пожимая плечами, и сошел с террасы в ночной сумрак, а, отойдя 10 шагов, сказал громко. — Все-таки это Достоевский. Если не по мыслям, так по духу. Лютов, прищурив раскосые глаза, пробормотал. — Живем во исполнение грехов и на погибель соблазнов. Не согреши их! Не покаешься, не покаявшись, не спасешься. Все молчали, глядя на реку. По черной дороге бесшумно двигалась лодка. На носу ее горел и кудряво дымился светец. Черный человек осторожно шевелил веслами, а другой, с длинным шестом в руках, стоял, согнувшись у борта, и целился шестом в отражение огня на воде. Отражение чудесно меняло формы, становясь похожим то на золотую рыбу с множеством плавников, то на глубокую до дна реки красную яму, куда человек с шестом хочет прыгнуть, но не решается. Лютов посмотрел в небо, щедро засеянное звездами, вынул часы и сказал, — «Еще не поздно. Хотите погулять, Алина Марковна?» — «Молча хочу». — Совершенно молча. Могу разрешить армянские анекдоты. — Что ж, и на этом спасибо, — сказал Лютов, помогая невесте встать. Она взяла его под руку. Когда они отошли 30 шагов, Лидия тихо сказала. — Мне его жалко. Макаров невнятно проворчал что-то, а Клим спросил. — Почему жалко? Лидия не ответила, но Макаров вполголоса сказал. Видел, кричит. Это он перекричать себя хочет. Не понимаю. Ну, чего ж тут не понимать? Лидия встала. Проводи меня, Константин. Ушли они. Хрустел песок. В комнате воровки четко и быстро щелкали косточки счет. Красный огонь на лодке горел далеко у мельничной плотины. Клим, сидя на ступени террасы, смотрел, как в темноте исчезает белая фигура девушки, и убеждал себя, ведь не влюблен же я в нее. Чтоб не думать, он пошел к воровке, спросил, не нужно ли помочь ему. Оказалось, нужно. Часа два он сидел за столом, снимая копию с проекта договора воровки с городской управой о постройке нового театра, писал и чутко вслушивался в тишину. Но все кругом каменно молчало, ни голосов, ни шорох шагов. На восходе солнца Клим стоял под ветлами у мельничной плотины, слушая, как мужик с деревянной ногою в полголоса вдохновенно рассказывает. Сом кашу любит, просяная, аль, скажем, гречишная каша, это самая первая любовь. Сама каша и на что хотите подкупить, возможно. Деревяшка мужика углубилась в песок, он стоял из бача, сдержался крепкой корявой рукой за обломок сучка ветлы, дергал плечом, вытаскивая деревяшку из песка, переставлял ее на другое место, она снова уходила в сыпучую почву, и снова мужик изгибался на бок. — Каши ему дали зверю, — говорил он, еще понижая голос. Меховое лицо его было торжественно, в глазах блестела важность и радость. Каша у нас как можно горячо сварена и в горшке, а горшок-то надбит, понимаете эту вещь? Он подмигнул Лютову и обратился к воровке, почти величественному, в халате вишневого цвета, в зеленой, шитой золотом тюбетейке и пестрых софьяновых спагах. Он, значит, проглотит горшок-то. А горшок в брюхе у него надбитый-то развалится, и тут начнет каш кишки ему жечь. Понимаете, ваше степенство, это вещь. Ему боль, он биться, он прыгать, а тут мы его. Лучи солнца упирались в лицо воровки. Он блаженно жмурился и гладил ладонями медную бороду свою. Лютов в измятом костюме, усеянным рыжими иглами хвои, имел вид человека, только что очнувшегося после сильного кутежа. Лицо у него пожелтело, белки полуумный, глаз налиты кровью. Он, ухмыляясь, говорил невесте тихо и сипло. Конечно, врет. Но ни один дьявол, кроме русского мужика, не может выдумать такую чепуху. Невыспавшиеся девицы стояли рядом, позевывая и вздрагивая от свежести утра. Розоватый порог поднимался с реки, и сквозь него на светлой воде Клим видел знакомые лица девушек, неразличимо похожими. Макаров в белой рубашке с расстегнутым воротом, с обнаженной шеей и встрепанными волосами, сидел на песке у ног девиц, напоминая надоевшую репродукцию с портретом мальчика-итальянца, премию книги. Самгин впервые заметил, что широкогрудая фигура Макарова так же клинообразна, как фигура бродяги Инокова. В стороне, туго натянутый, стоял Турабоев, упорно глядя в шишковатый, выпуклый затылок Лютова и медленно, передвигая папиросу из угла в угол рта, как бы беззвучно шептал что-то. — Ну что ж, скоро? — нетерпеливо спросил Лютов. — Чуть потише говорите, господин, — сказал мужик строгим шепотом. — Он зверь хитрая, он слышит. И, повернувшись к мельнице, крикнул. — Микола, эй! Ответили неохотно два голоса, мужской и женский. — Ой, чего? Погляди, сожрал? — Глядел. — Ну, сожрал. Лютов, сердито взглянув на мужика, толкнул его в плечо. — Ты что ж, мне говорить нельзя, а сам орешь во всю глотку. Мужик удивленно взглянул на него и усмехнулся так, что все лицо его ощетинилось. — Господи! Так он сом-то меня знает, а вы ему чужой человек. Всякая тварь имеет свою осторожность к жизни. Эти слова мужик произнес шепотом. Затем, посмотрев на реку из-под ладони, он сказал тоже очень тихо: «Теперь глядите, теперь начнет ее жечь, а он прыгать. Сейчас!» Он сказал это так убедительно, с таким вдохновенным лицом, что все бесшумно подвинулись к берегу, и, казалось, даже розоватая золотая вода приостановила медленное свое течение. Глубоко пронзая песок деревяшкой, мужик заковылял к мельнице. Алина, вздрогнув, испуганно прошептала: — Смотрите, смотрите, вон у того берега темненькое под кустом. Клим не видел темненького. Он не верил в сама, который любит гречневую кашу. Но он видел, что все вокруг верят. Даже Турабоев и, кажется, Лютов. Должно быть, глазам было больно смотреть на сверкающую воду, но все смотрели упорно, как бы стараясь проникнуть до дна реки. Это на минуту смутило Самгина. А вдруг? — Вот он, плывет, плывет! — снова зашептала Алина. Но Турабоев сказал громко: — Это тень облака. — Шшш! — зашипел Воровка. Все посмотрели в небо. Да, там одиноко таяло беленькое облако, размером не более овчин. Из густой заросли кустов и камыша около плотины осторожно выдвинулась лодка. Посреди ее стоял хромой мужик, опираясь на багор и махал на публику рукою. Беззвучно погружая весла в воду, лодку гнал широкоплечий светловолосый парень в серой рубахе. Он сидел неподвижно, точно окаменев. Шевелились только кисти его рук. Казалось, что весла действуют сами, покрывая воду шелковой рябью. Хромой, перестав размахивать рукою, вытянул ее выше головы, неотрывно глядя в воду, и тоже замер. Лодка описала угол от берега к берегу, потом еще угол. Мужик медленно опустил левую руку, также медленно поднял правую с багром в ней. — Бей его! — рявкнул он и с размаха вонзил багор в реку. Клим стоял сзади и выше всех. Он хорошо видел, что хромой ударил в пустое место, а когда мужик, неуклюже покачнувшись, перекинулся за борт, плашмя грудью, Клим уверенно подумал: это сделано нарочно. Но хромой тотчас же пошатнул эту уверенность. — Не попал! — взвыл он плачевным волчьим голосом, барахтаясь в реке. Его красная рубаха вздулась на спине уродливым пузырем. Судорожно мелькала над водою деревяшка с высветленным железным кольцом на конце ее. Он фыркал, болтал головою. С волос, головы и бороды разлетали стеклянные брызги. Он хватался одной рукой за корму лодки, а кулаком другой отчаянно колотил по борту и вопил, стонал. «Эх, не попал! Миколка, дьявол, что ж ты его веслом не ошарашил? А, веслом-то, дурак, по башке бы! А, осрамил ты меня, морда!» Парень, не торопясь, поймал багор, положил его вдоль берега, молча помог хромому влезть в лодку и сильными ударами весел быстро пригнал ее к берегу. Вывалившись на песок, мужик, мокрый и скользкий, разводя руки, отчаянно каялся. — Не попал, господа, срамился, простите ради Христа! Ошибся маленько, в головизну метил ему, а мимо, понимаете, вещь, ах, отцы святые, а... У него даже голос от огорчения стал другой, высокий, жалобно звенящий, а оплывшее лицо сузилось и выражало искреннейшее горе. По вискам, по лбу, из-под глаз струились капли воды, как будто все его лицо вспотело слезами. Светлые глаза его блестели, сконфуженно и виновато. Он выжимал воду с волос головы и бороды горстью, брызгал на песок, на подолы девиц и тоскливо выкрикивал: «А громадный пуда на четыре слишком! Бык, а не сам, ей-богу, усы! Вот!»
ты, хромой, отмерил руками в воздухе вершков 12.
Я ошибся, — подумал Клим. Он видел сама.
Стоит на дне, на самом, вишь, задумался, усищ шевельца, — огорченный восторженно рассказывал хромой. — Каков, а? — тоже с восторгом крикнул Лютов. — Отлично играет, — подтвердил Турабоев, улыбаясь, и вынул маленький бумажник желтой кожи. Лютов удержал его руку. — Извините, но это затея моя.
Лидия смотрела на мужика, брезгливо сжав губы, хмурясь. Воровка с любопытством, Алина растерянно спрашивала всех. — Но ведь был сон, был или нет?
Клим отошел в сторону, чувствуя себя дважды обманутым.
— Идем, — сказала Лидия подруге.
Но Лютов крикнул: — Подождите минутку! И спросил мужика в упор. — Обманул! — Обманул, дьявол! — согласился хромой, печально разводя руками. — Нет, не дьявол, а ты обманул? — То есть как это же? — Это ж кого ж? — удивленно спросил мужик, отступая от Лютова. — Ты не бойся, я все равно заплачу деньги и на водку прибавлю. Только скажи прямо, обманул?
— Оставьте его, — попросил Турабоев. А хромой, оглядев всех непонимающими глазами, с великолепной наивностью спросил.
— Это как же я могу, господ, обмануть? Лютов с размаху звучно хлопнул ладонью по его мокрому плечу и вдруг захохотал визгливым бабьим смехом. Засмеялся и Турабоев, тихонько и как-то сконфуженно, даже и Клим усмехнулся. Так забавен был детский испуг в светлых, растерянно мигавших глазах бородатого мужика. «Разве ж можно обманывать господ?» — бормотал он, снова оглядывая всех. А испуг в глазах его быстро заменялся пытливостью. Подбородок вздрагивал. «Черт!» — воскликнул Воровка, махнув рукой, и тоже усмехнулся. Лютов уже хохотал неистово, закрыв глаза, вскинув голову, содрогаясь, в его выгнутом кадыке точно стекло звенело. А хромой, взглянув на Воровку, широко ухмыльнулся, но тотчас же прикрыл рот ладонью. Это не помогло. Громко фыркнув в ладонь, он отмахнул рукой в сторону и вскричал тоненько: «Грехи!» И тоже начал смеяться, вначале неуверенно, негромко, потом все охотней, свободней, и, наконец, захохотал так, что совершенно заглушил рыдающий смешок Лютова. Широко открыв волосатый рот, он тыкал деревяшкой в песок, качался и ухал, встряхивая головою. — О, Господи! О, грехи же, ей-богу! Мокрый он весь лоснился, и казалось, что здоровый хохот его тоже масляно блестит. — Жулик! — кричал Лютов. — Где? Где сом? И я его сама... промахнулся, где сам, он живет там. Снова оба, глядя друг на друга, тряслись в припадке смеха. А Клим Самгин видел, что теперь по мохнатому лицу хромого льются настоящие слезы. — Ну уж это нечто чрезмерное, — сказал Турабоев, пожимая плечами, и пошел прочь, догоняя девушек и Макарова. За ним пошел и Самгин, провожаемый смехом и оханьем. — О, Господи, вот! А впереди возмущенно кричала Алина. — Его следует наказать за обман. — Это глупо, Алина, — строго остановила ее Лидия. Пошли молча, но скоро их догнал Лютов. — Понимаете вещь! — кричал он, стирая платком с лица пот и слезы, припрыгивая, вертясь, заглядывая в глаза. Он мешал идти. Турабоев покосился на него и отстал шага на два. — Ловко дурачил, а! — назойливо кричал Лютов. — Талант, искусство, подлинное искусство всегда одурачивает.
— Не глупо, — сказал Турабоев, улыбаясь Климу. — И вообще он не глуп. Но как издерган! — Довольно, Володя! — сердито крикнул Макаров. — Что ты пылишь? Подожди, когда сделаю тебя профессором какой-нибудь элоквенции, тогда и угнетай. И пыли. Лютов погрозил ему пальцем. — Костя, легкомысленная ты птица, пойми вещь! — Нет, серьезно, перестань. — Вы ужасно много кричите, — жалобно сказала Алина. — Но не буду, как сумасшедший, молчу-с. Он действительно замолчал, но Лидия, взяв его под руку, спросила. — Почему вас не возмутил мужик? — Меня! Чем же? — удивленный и с жаром воскликнул Лютов. — Напротив, Лидочка, я ему трешницу прибавил и спасибо сказал. Он умный! Мужик у нас изумительная умница, он учит, учит он. Приостановясь, гладя руку Лидии, лежавшую на сгибе его руки, Лютов счастливо улыбнулся. — Уж теперь ведь в самат вы не поверите, нет, не для самов эта речушка, милый вы человек. Он снова захохотал. Макаров и Алина пошли быстрее, Клим отстал, посмотрел на Туробоева и Воровку, медленно шагавших к даче, и, присев на скамью у мостков купальни, сердито задумался. Он вспомнил, что вчера Макаров мимоходом сказал. — Здоровая психика у тебя, Клим. Живешь ты, как монумент на площади. Вокруг шум, крик, треск, а ты смотришь на все, ничем не волнуясь. Но эти слова говорят лишь о том, что я умею не выдавать себя. Однако роль внимательного слушателя и наблюдателя откуда-то со стороны, из-за угла, уже недостойна меня. Мне пора быть более активным. Если я осторожно начну ощипывать с людей павлиньи перья, это будет очень полезно для них. Да. В каком-то псалме сказано «ложь во спасение». Возможно, но изредка и во спасение, а не для игры друг с другом. Он долго думал в этом направлении и, почувствовав себя настроенным воинственно, готовым к бою, хотел идти к Алине, куда прошли все, кроме Воровки, но вспомнил, что ему пора ехать в город.